Приветствуем, дорогие друзья! Время рождественского поста особенно располагает к осмыслению и своей миссии, и своей роли на земле, для чего и мы родились, если на этой земле благоволил родиться и сам Бог. И мы, готовясь к этому великому празднику и о собственном рождении, и о собственной природе, рассуждаем, удобно это сделать вместе с нашими великими святыми отцами, которые не от своей какой не от своего какого примышления, а от откровения Божьего, будучи к Нему, Ему созвучны, являют нам богооткровенную истину о человеке. Приветствуем Наталью Александровну Топову, нашу собеседницу по святоотеческим творениям. И вот сегодня хотелось открыть вместе с вами шестоднев святителя Василия Великого, одна из глав которого посвящена сотворению человека.
Да, «Шестоднев Василия Великого» – удивительный текст. А на самом деле Василий Великий пишет его уже в самом конце своей жизни. А во многих изданиях, я даже вчера ради интереса вот загуглила «Шестоднев», и он приведен только в количестве 9 глав, где все заканчивается, соответственно, кратким повествованием о створении человека. Святитель дает затравку, что будет продолжение относительно собственного устройства человека, его назначения, но все кончается 9 главами, и все. Это очень интересная традиция, потому что 10 и 11 главы, которые нас интересуют и повествуют о сотворении и назначении человека, они более поздние. Святитель начинает свою 10 главу, вот эту дополнительную, со слов, что он сильно болел, поэтому не мог продолжить свой труд, и вот он вновь приступает к нему. Долгое время считалось, что 10 и 11 главы не принадлежат Василию Великому, их авторство оспаривалось. Считалось, что их автором был его брат Григорий Ниский, у которого есть тоже парные произведения. Одно называется «Об устроении человека», а второе «О шестодневе». И, соответственно, была идея, что вот эти две последние главы, они тоже не принадлежат Василию Великому, принадлежат Григорию Нискому. Однако исследователи середины 19 века, даже уже середины 20 века, однозначно сделали вывод о принадлежности двух глав Василию Великому и о том, что действительно эти две главы были написаны перед самым его кончиной, которая имела место быть 1 января 379 года. То есть за...
До 2 года до Вселенского собора.
Да, вот он умер, святитель Василий, и, собственно, как раз та болезнь, о которой он и повествует, это есть болезнь, по причине которой он окончил свои дни, и поэтому можно сказать, что это последнее, в общем-то, то, что написал святитель Василий, и из-за этого этот текст приобретает еще большее значение.
Да, бесконечно важное, и, вы знаете, даже мы сами, не зная о том, что это выдержки из его текстов, в обиходе церковном пользуемся измерениями. Например, это его деление возраст юноши.
Это, знаете, батюшка, на самом деле деление на 7 лет, что 7 лет до смены зубов, 7 лет до юноши, 7 лет там и так дальше, это не святитель Василия идея. Это удивительно, что вообще я читала недавно статьи, написанные на новогреческом, и там часто встречается мысль, что святитель Василий был медиком, имел какое-то медицинское образование. И в данном случае мы видим знакомство святителя Василия с корпусом Гиппократа. Потому что в корпусе Гиппократа есть два текста. Один называется «О мускулах». Почему о мускулах? В связи с чем? А второй – «О семерках», где как раз есть точно такой же текст, который разбивает жизнь человека вот на эти 7-летние периоды в связи с основными его моментами. И даже фраза о том, что то тепло, которое заставляет нас расти, оно же потом и заставляет нас умирать, тоже цитата из корпуса Гиппократа.
Но вы понимаете, откуда Гиппократ заимствует эти произведения, эти размышления?
Вероятно.
Ну, конечно же, из Откровения Божьего пророка Моисея отраженного, потому что семипериодное
сотворение. Имеется в виду, что это древняя традиция. То есть эта часть, конечно, принадлежит, собственно, не Гиппократу, а кому-то, какому-то философу Милетской школы, и, соответственно, имела широкое хождение еще в те времена.
Но она имела и благодатное происхождение, поскольку семь периодов, которые произведено, было все сотворенное.
Да.
Ну, 6 периодов, которые произведено, и 7-й период, в который Бог почил от трудов своих, и 7-летний ритм, который во всем во всей жизни Израиля, не только семилетний, но и семинедельный, но и семидневный был установлен. Поэтому можно вполне согласиться, что эта система семилетнего и вообще семивременного отсчета вообще свойственна человечеству, раз до нее дошли не своими умами античные философы, и это она имеется в богооткровенных источниках, то это действительно интересно. Так вот, я уточню все-таки, потому что мы в общем сказали, как само собой разумеющееся. Но до 7 лет младенец, до 14 лет отрок, до 21 юноша, а потом уже зрелый муж. Я, собственно, так и
построил. После 56 старости.
Я так и построил. В 22 года я принял святое крещение. Наверное, я ничем не мог лучшим встретить свою зрелость, чем рождение.
Ну, и, в общем, сейчас 21 год – это как раз год зрелости. И 14 лет тоже у нас остается каким-то минимальным возрастом для получения каких-то документов и так далее.
То есть... Но это не единственное достоинство этой проповеди. Все-таки она звучит как речь. И обращается, я думаю, не письменно Василий Великий к своим слушателям. Говорит, я ваш должник в отношении истолкования, создания человека, истолковав происхождение трав, рыб, птиц, мы сделали бы большой. Мы бы оказались очень неправы, если бы не уделили внимания тому, ради чего было все создано. И поэтому сотворение человека прежде всего возвещает нам единство и триединство в Боге. Вот что замечает Василий Великий, святитель. Он говорит о том, что все, даже свет, Господь сотворяет приказом. Да будет свет, и стал свет. Да будет трава, и стала трава. Да будут птицы, и стали птицы. А в отношении человека нет такого. Да будет человек. А есть некий совет. Причем лиц. Значит, в Боге есть и тройственность, есть и единство. Сотворим человека в неком предвечном совете. Озвучивается то величие, которым будет человек почтен. И это величие отражается в словах пророка, словах Богом изреченных, по образу нашему и по подобию сотворим. И по образу и подобию сотворен человек. А вот для чего? И что этот образ и подобие? Это тоже встречается, конечно же, в учебниках богословия. Что есть образ и подобие Божие в человеке?
Ну, вот святитель Василий как раз и говорит, я зачитаю отрывок. «По образу Бога мы созданы, но что же именно по образу Бога? Очистим свое грубое сердце, невоспитанное восприятие, отбросим невежественные представления о Боге. Если мы сотворены по образу Бога, как об этом сказано, то и строение у нас то же самое. Бог не имеет очертаний, и к нему неприложимо то, что приложил он к нам». То есть очевидно, что образ Божий не имеет отношения
к рукам, к ногам, к возможности сидеть. Он восседает на престоле, скажете вы, значит, есть чем сидеть. Но это, да не будет этого нечестивого размышления.
И, соответственно, говорит он, в каком же мы смысле Писание говорит, что мы созданы по образу? Он говорит о том, что сотворим человека по образу нашему, по подобию, и да владычествует он над рыбами, телом или разумом. В чем основа власти? В душе или в плоти?
Не торопитесь, не торопитесь. Каждое слово здесь имеет бесконечно важное значение.
Давайте, поэтому, может быть, вы тогда его прочитаете.
Мы, конечно, мы уже его остановим на нем свое внимание. Сотворим по образу и подобию, да властвует.
Да.
Вот это слово нельзя не заметить. Образ состоит в праве и в просвещенности властвовать. И далее святитель Василий замечательно описывает, как человек властвует, хоть не летает по воздуху, как птица, но может поймать птицу и даже подсказывает, каким образом ловили раньше птиц. Смолой, пишет он, покрывалась вверх палки, и длинная палка, составленная из двух и трех, могла быть... поднята на любую высоту, спрятана, и куда садится птица, оттуда уже не может взлететь, вляпавшись в эту смолу. Таким образом укрощает он великих рыб. И тигр, насколько сильнее человека, но находится в маленькой клете, сильный, огромный тигр находится в малой клете, посаженный человеком, у которого в этой клете жерди достаточно близки друг к другу, чтобы он не выскользнул из них, и достаточно широко расставлены друг от друга, чтобы он мог дышать. И он может только потешаться над этим зверем, которого умом своим преодолел. Таким образом, все покоряет человеческий ум. Итак, достоинство образа Божьего прежде всего в том, что ему уделяется великая способность ума, да, которая покоряет все тварное, ему предоставлено. Все из сотворенных зверей, птиц, рыб, гадов и всего прочего.
Другой пример интересный. Он говорит, чем ты передвинешь человека огромный камень? С плотью или своей? Нет, разумом. То есть, что именно вот...
Да, и победы даются не плотью, которая немощна, mm-hmm, она слабее, чем у большинства зверей и птиц, но при этом она торжествует над ними силой разума. И далее размышления святителя простираются на то, что если призван человек повелевать, и в этом его образ, в этом образ Божий на нем запечатленный, значит, ему надлежит тем более повелевать самим собою, его своими страстями, своими чувствами, своими действиями. Эти силы ума как раз более всего и должны быть подчинены. Главное, что тебе предназначено, это сила власти. Ты человек, существо, которое властвует. Почему же ты порабощаешься страстями? Почему пренебрегаешь своим достоинством и становишься рабом греха? Почему превращаешь себя в достояние дьявола? Ты призван быть владыкой твари, ты отбрасываешь благородство своей природы. Поэтому сотворим человека, и пусть они владычествуют. Означает, где сила власти, там и образ Божий. Сила власти. Конечно, мы призваны владычествовать и в тех веренных нам земных делах, за которые мы отвечаем. Властвует уборщица над тряпкой и пылью, с помощью тряпки, избавляя от пыли дом. Властвует отец семейства, и на нем ответственность не только за телесное питание, но и за душевное устроение и духовное здоровье своей семьи. Властвование действительно у нас, собственно, ассоциируется с чем-то недобрым. В каком смысле? Властолюбие. Конечно, неизбежно должны быть среди вас и десятоначальники, и сто начальники, и тысячи начальники, и начальники над десятитысячами. Все должно быть. Наш Бог – Бог порядка, а не беспорядка. И Он в порядком выстроил и церковь свою. Но при этом само стремление к власти, конечно же, не распространяется на церковное, на христианское сознание. Вернее, распространяется с негативной позицией и часто прикладываемой к христианскому сознанию, к монаху, например. Плох тот солдат, который не хочет быть генералом. Тебя постригли в монашество, мечтая об архиерействе. Ничего подобного. Я думаю, это совершенно не действительно в наших кругах должно бы быть, потому что всякое возвышение по земной иерархии неизбежно приводит в большую сложность твои условия создают большие трудности для твоего спасения. Равно как в учительстве многословия не убережешься от греха, равно как немногие становитесь учителями, потому что подвергнемся большему осуждению. Разумеется, тут в данном случае учительство в церковном формате вполне соразмерно с понятием церковной власти. Поэтому, конечно, поначалу, может быть, и думает вступающий в монастырь послушника о возможности какого-то продвижения к более удобному и властному состоянию. Но чем он становится опытнее в жизни монастырской, тем вектор его сердца, собственно, находится в отношении возможности что-то возглавить, кем-то покомандовать, тем как-то опускается, по-моему, все-таки ниже.
Но вы знаете, Вашка, здесь, мне кажется, просто термин «власть» необходимо поставить в контекст, который подразумевал святитель Василий, потому что он, во-первых, комментирует ниже, что если власть мирская дана нам распоряжением какого-то начальника, какой-то глиняной табличкой, то наша власть разума, ну, вот та власть, которая дается нам в связи с нашим образом Божьим, находящим у нас в связи с нашим разумом, она как раз природная и принадлежит нам в целом. С другой стороны, для него власть — это как, знаете, как человек, который что-то содержит, сдерживает. Как знаменитый платоновский, опять же, образ, связанный с наездником и колесницей. Вот власть имеет тот, кто может управляться с чем-то, держать это, понимаете?
Да, да.
Поэтому власть не как превосходство, не как превознесение себя или превознесение,
да,
а именно власть как действительно обладание чем-либо, содержание это и вот контроль над этим.
Да, Василий Великий эту тему развивает потом, как раз комментируя слова Откровения: «Раститесь, растите, размножайтесь и наполняйте землю». И то, собственно, то же самое говорилось и в отношении, и пишет, таким же было и благословение рыбам. И сказал Бог: «Да произведет вода пресмыкающуюся, душу живую», и стало так. «Растите», то есть набирайте рост. «Родившись маленькими, делайтесь большими и достигайте предельного роста. Ведь если мы возрастаем в первом семилетии, растем и во втором, то это вовсе не значит, что мы должны одинаковым образом изменяться каждое семилетие на протяжении всей нашей жизни в рост».
Угу.
Нет, он говорит, распространяйтесь и вширь.
Как раз уже когда ты муж, там ширь начинается после 21-го. Как раз.
Имеется в виду, что... Наполняйте землю. Наполняйте, значит, не просто сделайте так, чтобы на ней было тесно, от количества людей, друг друга теснящих, а благоустраивайте ее таким образом, чтобы не оставалось ничего неблагоустроенного. Поэтому совершенно справедливо, что и по земной власти от Бога получают это... Не есть власти не от Бога. Это и власти, учиненные, от Бога установлены, ибо им вверяется... благоустройство. А благоустройству свойственно не оставлять никакого угла заброшенным или беспорядочным. В этом смысле действительно власть, она единит. Власть делает под однотипным контролем все пространство, веренное ей.
Ну, содержит, да.
Да, содержит.
Самодержит.
Поэтому наполняете землю, это значит, ее благоустраиваете. Это значит, ее приводите в тот порядок, который в состоянии только власть как раз искать, и достигать, и поддерживать. Вот это уже и называется наполнением.
Далее интересно, что святитель Василий переходит к следующей мысли, говорит о том, что власть человеку, которая заповедана, касается не только внешних каких-то объектов, рыб, птиц и всего остального, но а также внутри, собственно, относящийся к нему внутреннему человеку, к тому, что внутри самого человека находится.
Но здесь, кстати сказать, он уже переходит к следующему слову по образу и по подобию. И вот о подобии есть особый его комментарий, который, кстати, тоже очень расхож и отразился в учебниках катехизиса. «Сотворим человека по образу нашему и по подобию. Одно мы имеем в результате творения, то есть образ, мы кратенько, но сказали об этом, другое приобретаем по своей воле. При первоначальном творении нам даруется быть рожденными по образу Божию, своей же волей приобретаем мы бытие по подобию Божию. Тем, что зависит от нашей воли, мы распоряжаемся в полную силу, добываем же мы это себе благодаря своей энергии». Если бы Господь, создавая нас, не сказал предопределительно «сотворим» и «по подобию», если бы нам не была дарована возможность стать по подобию, то своими собственными силами мы бы не стяжали подобие Божие. То есть нам не только дан образ Божий, но и дана возможность, свобода, способность взойти к божественному достоинству и уподобиться ему. И вы помните, как называется чин святых, которые в своей жизни оказались максимально приближенными к Богу по своим расположениям сердца, по своей облагодатственности от Него, преподобные. Поэтому мы к подобию призваны все, но не все в высшей степени оказались подобны Богу, свободно употребив свою свободную волю к стяжанию блага. И это действительно делает нас равными божественному, божественной личности, потому что и она характеризуется своей добровольной, свободной пребыванием в совершенном благе, ему присущем божеству. И мы своим определением, определением своей воли как раз лучшим образом и свидетельствуем свою близость к Богу. Так и сказано у ветхозаветного пророка: «Аще изведеши честное от недостойного, яко уста моя будеши». То есть мы именуемся устами Божьими, если в состоянии между добром и злом определить добро и извести добро от зла, не для того, чтобы прилежать и тому, и другому, именно для того, чтобы следовать добру.
Чтобы выбрать.
Ну, выбрать, да, для, как свой путь, выбрать как свою принадлежность.
Мне еще очень понравилось, как святитель Василий говорит о разных страстях, что можно их именовать как раз именами разных животных, что гнев – это лев как раз и так далее. Мне кажется, это очень интересный фрагмент.
Да, у святителя рекомендация, указание властвовать, которое сопряжено с нашим понятием образа Божьего, непременно переходит и на необходимость властвовать самим собою, поскольку, доказав наше право и способность благодаря уму покорять всякое творение, он говорит: как же ты не покоряешь сам свои страсти, ты властвуешь над всяким диким зверем, но почему же скажешь ты: дикие звери сидят во мне самом? Да, и притом мириады, великое множество диких зверей находятся в тебе. И сказанное не сочти за обиду. Диким зверем является гнев, когда он кричит в твоем сердце. Не более ли он дик, чем любая собака? А лукавство, затаившееся в коварной душе, не свирепее ли пещерного медведя? А лицемерие разве не дикий зверь? А жалящий оскорблениями не скорпион ли? А то сейчас говорят: я скорпион, я один. А тайно готовящийся мстить не опаснее ли ядовитой змеи? А честолюбие не хищный ли волк? Какого только дикого зверя в нас нет. А женолюбец не похотливый ли конь? Они, говорит Писание, эти кони похотливые. Каждый из них ржет на жену ближнего своего. Пророк Иеремия. Не сказано «беседует с женой», но «ржет». Писание приравнивает его из-за страсти, которой он предан, к природе неразумных существ. И так много в нас зверей. Что может быть ужаснее человека, который не может внутри себя оставаться самим собою, раз он подвластен страсти, раз гнев прогнал разум и овладел властью над душой? Итак, видите, властвуешь либо ты, либо над тобой властвует страсти. Это слово нам знакомо из Нового Завета. Уже не я творю, но творит живущий во мне грех, беззаконие. И это святитель замечает как важную примету потери образа Божия, потери власти над собой. Вообще природа чувств такова, что их оккультуривать – это и есть, в общем-то, дело воспитания. Прекрасный святитель Василий здесь выступает ориентиром педагогической деятельности. Если человек собой не владеет своим умом, не владеет своими чувствами, не владеет своими страстями, то он теряет достоинство человека. Он становится хуже животных.
Потому что злое мое произволение, его же скоти бессловесные не творят.
Да, и это у святителя замечательно уже зрелые такие труды, которые при всей их экзогетической глубине, при великолепии владения и пророческими книгами, и смыслами Священного Писания, при этом прекрасно представляет он и дело устроений. Как известно, святитель Василий Великий, в отличие от своих собратьев и современников великих, он именно прославляется церковью как устроитель церкви, как устроитель ее порядков, как монастырской жизни. Ему принадлежат монастырские уставы, которые святитель Феофан переводил потом на русский язык, составление и порядков жизни христианской. Это тоже за святителем Василием Великим очень даже усматривается.
Святитель Василий прожил долгую, насыщенную жизнь, получил блестящее образование, после этого, как говорят, под влиянием своей святой сестры, потому что вся семья святителя Василия, она канонизирована. Его отец, бывший епископом, его мама, его сестра, оба его братьев, Григорий Ниский, Петр Севастийский. Все такое замечательное святое семейство, просто удивительное. И тоже все многообразие его служения, оно вот наблюдается в том многообразии опыта, наверное, который он получил. Сначала получив образование в Афинах, его готовили к ораторской и законоведческой деятельности. Затем, под действием, опять же, своей сестры, он уезжает в путешествие по коптским монастырям, ну, как мы сейчас называем коптские, лучше сказать, египетские. Там он знакомится с монашеством и, соответственно, сам становится монахом. И, возвращаясь уже назад, он становится епископом, причем в очень сложной ситуации, когда во главе империи стоит арианин, а святитель Василий, он назван великим еще и в связи со своей борьбой против арианской ереси.
И поражает, что все-таки земным результатом жизни было пребывание в удивительных скорбях и безмерных переживаниях. Это его слова. Как дела в церкви, как в моем теле. Все болит, и никакой надежды. Он не дожил до Второго Вселенского Собора 2 года, а скорби и раздирание церковного хитона были в его время, наверное, не менее острые, чем сейчас. Поэтому, когда сегодняшние скорби, связанные с расколом на Украине, представляют времена какими-то для церкви уже противоестественными или церковь виновата, то надо вспомнить, чем жила церковь и в время, именуемое Золотым веком своего богословия, когда святые святители управляли многими церквями, и сколько попускал Господь им претерпеть, сколько быть гонимыми, сколько быть... Да и Второй Вселенский Собор, состоявшись, тоже сколько... Ну, как бы сейчас сказали, потрепал нервов и святителю Григорию Богослову, и многим другим великим.
Последнему из доживших до Халкидона каппадокийцев. Он последний дожил и уехал оттуда, как вы знаете, тоже, скажем так, со скандалом, в расстройстве. Несмотря на то, что сейчас все, конечно, понимают, что, собственно, правильная ну, вот, христология православная, она была создана каппадокийцами. Как раз именно Григорием Богословом, Василием Великим. Но удивительно служение Василия Великого и в плане милосердия.
Ну и, наконец, не случайно, я думаю, что память Василия Великого совершается в Новый год.
Да, 1 января.
1 января в церковный, старый Новый год. Так что, я думаю, это есть тоже некоторые... причины для особой бодрости и знакомства с его произведениями, что мы с вами сегодня отчасти и начали, ну, с целью воодушевить и ваш интерес к чтению этого чудного великого святителя. Благодарим вас за внимание, храни вас Господь, будьте здравы.
До свидания.